Российская летопись.
В эфире 196-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске изобретатель барон Павел Львович Шиллинг, обскурант Магнитский. В октябре 1832 года барон Павел Львович Шиллинг продемонстрировал изобретенный им электромагнитный телеграф. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Древнебаронский род Шиллингов фон Конштатов внесен в матрикулы курлянского дворянства и родословные книги из Слянской губернии. Павел Львович сначала пошел по военной стезе, поступил в кадетский корпус. Там он выделялся острым умом, любознательностью и любовью к черчению. По окончанию учебы зачислен в свиту по квартирмейской части, в корпус топографов главного штаба. Но вскоре, благодаря отличному знанию иностранных языков, был переведен в коллегию иностранных дел. И до 1812 года Шиллинг работал в русской миссии в Мюнхене.
Потом участвовал в чине штаб-ротмистра в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах. За боевые заслуги награжден орденом Святого Владимира и Золотой саблей с надписью «За храбрость». А еще барон Шиллинг внес свой вклад в окончательный разгром армии Наполеона. Он обеспечил русскую армию топографическими картами для наступления на территории Франции. Ранее карты чертились от руки, и для того, чтобы снабдить ими все многочисленные русские части, не было ни времени, ни нужного количества умелых специалистов. Шиллинг в конце 1813 года сообщил Александру I, что в немецком Мангейме проводились первые в мире успешные опыты по литографии, копированию рисунков. По приказу императора Шиллинг с эскадроном гусар прибыл в Мангейм, где отыскал ранее участвовавших в литографических опытах специалистов и необходимое оборудование. В тылу русской армии под руководством Шиллинга было организовано изготовление большого количества карт Франции, остро необходимых накануне решающего наступления на Наполеона. По окончании войны созданная Шиллингом мастерская перебазировалась в Петербург. Помимо картографии, Шиллинг увлекался историей Востока. Из экспедиции по Сибири привез ценную коллекцию тибетско-монгольских литературных памятников. Что касается телеграфа, Шиллинг предложил проект соединения телеграфом Петергофа и Санкт-Петербурга, для чего планировал подвешивать медную проволоку на керамических изоляторах к столбам вдоль дороги. Это было первое в мире предложение современного типа электрических сетей. Но тогда чиновники восприняли проект Шиллинга за дикую фантазию. Генерал-адъютант Клей Михель сказал Шиллингу: «Любезный друг мой, ваше предложение – безумие. Ваши воздушные проволоки поистине смешны».
А еще барон Шиллинг известен как разработчик первой в мире электрической мины. В 1834 году на обводном канале у Александра Невской лавры в Петербурге изобретатель продемонстрировал Николаю I электрический подрыв подводных мин. С этого момента в России начались активные работы по созданию подводных минных заграждений.
Шиллинг долгие годы возглавлял секретную экспедицию циферной части. Так тогда называли отдел шифрования МИДа. И первым в истории ввел в практику использование биграммных шрифтов. По заданному алгоритму цифрами шифруются пары букв, но расположенные не подряд, а в порядке еще одного заданного алгоритма. Теоретический принцип биграммного шифрования был известен задолго до Шиллинга, но для ручной работы он был настолько сложен и трудоемок, что ранее на практике не применялся. Шиллинг же изобрел особое механическое устройство для такого шифрования, наклеенную на бумагу разборную таблицу, которая позволяла без труда шифровать биграммы. Такие двойные шифры использовались вплоть до Второй мировой войны, до появления электронных систем шифрования. А высший свет Петербурга Шиллинг поражал способностью играть в шахматы сразу несколько партий, не глядя на доски и всегда выигрывая. Он также развлекал петербургское общество разными научными опытами. Иностранцы прозвали его «русским Калиостро» за загадочные эксперименты с электричеством и знания таинственного тогда Дальнего Востока. Павел Львович был близким другом Александра Сергеевича Пушкина. Он так увлек поэта рассказами о Дальнем Востоке, что тот в январе 1830 года обратился к шефу жандармов в Бенкендорфу с просьбой зачислить его в экспедицию Шиллинга. «Я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством». Однако император не включил Пушкина в список членов дипломатической миссии границам Монголии и Китая. Но остались строки поэта об этой несбывшейся мечте. «Поедем, я готов. Куда бы вы, друзья, куда бы вы ни вздумали, готов я с вами повсюду следовать надменной, убегая к подножию стены далекого Китая». Пушкин даже нарисовал карандашный портрет Шиллинга и посвятил изобретателю знаменитые строки. «О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай Бог-изобретатель». 21 октября по старому стилю 1844 года скончался Михаил Леонтьевич Магнитский, один из видных государственных деятелей царствования Александра I. В советские времена, да и сейчас, о Магнитском говорят, что он обскурант, мракобес, разработавший целую программу уничтожения науки в высших учебных заведениях. Хотя есть историки, которые считают, что Магнитский всего лишь предлагал строить народное образование на православии, исследовании духовным традициям России и активно выступал против масонской системы образования. И самое интересное – Магнитский подвергся критике со стороны своих же бывших единомышленников. Ведь в молодости он был западником и либералом, а с возрастом стал крайним консерватором. У Уинстона Черчилля есть по этому поводу мудрый афоризм. «Кто в молодости не был радикалом, у того нет сердца. Кто в зрелости не стал консерватором, у того нет головы».
Михаил Леонтьевич родился в семье действительно тайного советника, прокурора Московской синодальной конторы. Правнук автора первого русского учебника по математике, начальника навигацкой школы Леонтия Филипповича Магнитского, о котором мы рассказывали в одной из наших программ. Магнитский золотой медалью окончил благородный пансион при Московском университете, увлекался поэзией и был вполне себе вольтерьянцем. Мемуарист Вигель вспоминал: «Михаил Леонтьевич Магнитский всегда ругался дерзко над общим мнением, дорожа единственно благосклонностью придержащих властей. Это один из чудеснейших феноменов нравственного мира. Как младенцы, которые выходят в свет без рук и без ног, так и он родился совсем без стыда и без совести. Он был воспитан в Московском университетском пансионе, писал изрядно русские стихи и старее 20 лет оставил Россию. Когда я начал знать его, он был франт, нахальный безбожник и выдавал себя за дуэлиста, но был вежлив, блистателен, отменно приятен».
Магнитский поначалу служил в гвардейском Преображенском полку, потом в коллегии иностранных дел, отправлен секретарем посольства в Вену. Во время итальянского похода был прикомандирован к Александру Васильевичу Суворову для ведения переписки, отправки при нем политических и военных дел. По воспоминаниям дипломата Стурдзе, Магнитский любил и умел рассказывать о Суворове с оригинальной прелестью, достойную Суворова. В 1800 году он был переведен в посольство в Париже, где прозван «Русским Львом». Михаил Леонтьевич до глубокой старости пользовался большим успехом у женщин. А Наполеон, по преданию, сказал о нем: «Этот молодой человек далеко пойдет в своем отечестве». Потом Магнитский вернулся в Петербург, служил в МВД, стал близким приятелем и помощником Спиранского. Не без влияния реформаторов вступил в известную масонскую ложу «Полярная звезда». По распоряжению Александра I Михаил Леонтьевич провел ревизию Псковской губернии, после чего тамошний губернатор был отстранен за лихоимство. А еще он занимался в Прибалтике выявлением антиправительственной агентуры. Она существовала и тогда. Причем занималось этим, среди прочих, правительство короля Людовика XVIII. А ведь именно император Александр I впоследствии больше всех способствовал его восстановлению на французском престоле. После того, как Магнитский изучил общественно-политическую жизнь западной губернии империи, он подал в 1808 году Александру I записку «Нечто об общем мнении в России и Верховной полиции». В ней, в частности, говорилось о необходимости выдвижения русских по происхождению деятелей на ключевые посты. Сейчас в этом почти наверняка усмотрели бы национализм, раз дело касается России. Однако Магнитский рассуждал здраво. Русские чиновники в тех прибалтийских краях как раз способны стать беспристрастными третейскими судьями. Остзейцы, то есть прибалтийские немцы, не ставили местные народности, латов, эстов ни во что. Они чувствовали себя полноправными хозяевами края. Такова вообще немецкая ментальность. Они всегда считали себя самой передовой нацией. Вплоть до нынешних времен немцы почитали самих себя за светочи прогресса и демократии. Конечно, их демократия была довольно специфической, но другой они признавать не хотели. После этого с Магнитским произошел явственный взлет. Он был назначен в 1810 году статс-секретарем Департамента законов в Государственном совете. Пользовался поддержкой Спиранского и был на хорошем счету у императора, который поручил ему написать проект по образованию устройства Министерства военного и полиции. Однако, как это часто бывает в бюрократическом мире, падение Спиранского в марте 1812 года стало и падением Магнитского. Понятная метаморфоза. Он же был креатурой реформатора.
Мемуарист Свербиев писал о Магнитском. Имя этого сподвижника Спиранского, разделившего с ним все труды по образованию министерств и Государственного совета и подвергшегося опале и ссылке в начале 1812 года вместе со своим покровителем, часто встречается в нашей литературе. Молодым человеком был он секретарем нашего посольства в Париже и, будучи весьма красивым мужчиной, имел там большой успех и нравился императрице Жозефине. В это время считался он вольнодумцем и последователем Вольтера. Сближение со Спиранским сделало из него масона и мартиниста, вернее сказать, мистика. Когда император Александр, уступая общей ненависти к Спиранскому всего дворянства, сослал его в Пермь, Магнитского отправили в тот же день в Вологду. Ссылка этих двух лиц произвела весьма сильное впечатление на всю Россию.
Поэт князь Вяземский вспоминал, Магнитский зашел однажды к Александру Тургеневу, тоже видному чиновнику, и застал у него барыню-просительницу, которая объясняла ему свое дело. Магнитский сел в сторону и ожидал конца аудиенции. Докладывая по делу своему на какое-то замечание Тургенева, барыня говорит, «Да помилуйте, ваше превосходительство, и в Евангелии сказано, на Бога надейся, а сам не плашай». «Нет уж, извините», — вскочил со стула и, подбежав к барыне, с живостью сказал ей Магнитский, «этого, милостивая государыня, в Евангелии нет». И после этого возвратился на свое место. Когда в 1812 году Магнитский жил в ссылке в Вологде, какой-то доморощенный вологодский поэт написал следующие стихи. «Спиранский высоко взлетел, Россию предать хотел, зато сослан в Сибирь копать имбирь. Магнитский сидит, туда же глядит». В 1816 году Магнитский не без помощи графа Аракчеева был назначен воронежским вице-губернатором. Раскрыл многочисленные злоупотребления бывших властей. Потом он стал симбирским губернатором. Начальство его считало распорядительным и энергичным администратором. В обществе же о Магнитском рассказывали другое. Будучи блестящим, светским человеком, весьма остроумным и насмешливым, вдруг делается он жарким фанатиком, ездит по церквам, беседует с духовными лицами, посещает чаще обыкновенного больницы и тюрьмы. Что в этом крамольного, понять сложно. Возможно, Магнитский вызвал праведный гнев участия либерального, скажем так, общества своим заявлением о том, что из библиотек учебных заведений необходимо изъять книги Вольтера и других вредных авторов. Хотя еще императрица Екатерина II после начала Великой Французской революции распорядилась сжечь уже почти полностью напечатанное собрание сочинений Вольтера. Потому что она поняла, что революция – это прямое следствие идей Вольтера. Вначале было слово. Кстати, во времена Магнитского и либералов никаких не было, по сути, разве что по названию. Либералы владели крепостными, поддерживали дворянскую корпорацию и всех недворян считали людьми низшего сорта.
В 1819 году Магнитский стал высокопоставленным чиновником Министерства народного просвещения. Министр князь Голицын получил ему в качестве попечителя Казанского учебного округа проверку Казанского университета. Позднее эту ревизию назвали не иначе, как «разгромом». Хотя, конечно, как ни называй, о безобразии открылось много.
Были на руководящие посты выдвинуты молодые талантливые ученые, в том числе математик Николай Иванович Лобачевский. Магнитский говорил, что мы заимствовали просвещение от земель иностранных, не приспособив его к нашему положению. Россия имеет особенный характер. Следовательно, и просвещение ее должно быть соображено сими отличительными ее свойствами, ибо иначе всякое его противодействие непременно произведет вредное потрясение, сперва нравственное, потом гражданское и, наконец, политическое. А в поданной Александру I записке о народном воспитании Магнитский прямо говорит об обширном и давно втайне укоренившемся плане и заговоре. Имелись в виду, конечно же, масоны. Магнитский знал об их воздействии на общество не понаслышке. Однако в энциклопедиях о проверке Казанского университета обычно говорится, что Магнитский решительно реорганизовал университет, насаждая в нем дух обскурантизма и ханжества, преследуя и увольняя наиболее свободомыслящих преподавателей. На мой взгляд, это Филькина грамота, пустые слова. Что значит «свободомыслящий преподаватель»? Что за бред? Никакое свободомыслие не входит в учебные инструкции профессора университета. Он должен внятно втолковывать студентам свой предмет. А если вместо лекции по анатомии он пустится рассуждать в духе Маркса о товарно-денежных отношениях, то какого будущего врача он подготовит? Либо ты специалист, либо ангажированный болтун, ничего не понимающий в своем предмете. Однако многие у нас, к несчастью, пытались совместить эти две стези. И у них получалось очень плохо. В этом-то и заключалась большая проблема. Публицист Александр Изгоев уже в эмиграции верно отметит, что почему-то университеты больше готовили революционеров, нежели толковых хирургов и физиков. Средний массовый интеллигент в России большей частью не любит своего дела и не знает его. Он плохой учитель, плохой инженер, плохой журналист, непрактичный техник и прочее, прочее. Его профессия представляет для него нечто случайное, побочное, не заслуживающее уважения. Если он увлечется своей профессией, всецело отдастся ей, его ждут самые жестокие сарказмы со стороны товарищей, как настоящих революционеров, так и фразерствующих бездельников».
В 1826 году Магнитского постигла новая опала. Был отставлен его покровитель граф Аракчеев, а вслед за ним пострадал и он. Магнитского сослали в Ревель. Князь Вяземский писал, когда Магнитский второй ссылкой своей был сослан в Ревель, Спиранскому были приписаны следующие слова. «Как можно посылать Магнитского в Ревель? Туда ездят за здоровьем, а он присутствием своим и воздух заразит». Вот так нередко развязываются политические дружбы и связи. Неизвестно, до какой степени Магнитский способен был заразить воздух, но по слухам, несомненно, что он в ссылочных пилигримствах своих затронул не одно женское сердце. Он и в Ревеле был еще видный, статный и красивый мужчина. Какие ни были бы политические замыслы его, наружность и обращение его постоянно носили отпечаток аристократический. Одним словом, был виден в нем светский человек в хорошем и полном значении, чего не было в Спиранском. Многие привыкли видеть в нем Магнитского, только лишенного казанских лесов или Казанского университета. Мы, в общем, очень любим бичевать и добивать забитых.
Был ли Магнитский обскурантом? Конечно, нет. Он был охранителем, понимавшим пагубность некоторых новомодных течений, которые все были на революционной подкладке. Сначала это вылилось в народничество и убийство императора Александра II. Потом при краснодушных народников в борьбе за правое дело сменили железные люди – боевики партии социал-революционеров. Они развязали настоящий революционный террор, в результате которого только за два года с 1905 по 1907 были убиты более 9 тысяч человек. Власти реагировали, на мой взгляд, слабо. Столыпинские военно-полевые суды – это явно неадекватный ответ. То ли дело в Европе. Французские власти потопили в крови Парижскую коммуну. И самое интересное, в Старом Свете их никто всерьез не осуждал. Василий Витальевич Шульгин говорил, что Николаю II ради спасения России нужно было расстрелять 50 тысяч февралистов. Но это было сказано уже в эмиграции. Русский человек задним умом крепок. А ведь не надо было ничего выдумывать, просто взять передовой пример демократической Франции. А ведь Магнитский как раз и предупреждал о том, что за кулиса будет все больше и больше набирать силу. Он, бывший член масонской ложи, выступал за преследование масонов. В записке Николаю I излагал план масонов по захвату власти в европейских государствах и установлению мирового господства. «Орден, — писал Магнитский, — стремится к разрушению не только алтарей и тронов, но и всех правительств, какого бы рода они ни были, и даже самых оснований всякого гражданства и образованности. Иллюминаты должны стараться завладеть всеми правительственными местами, помещая на них своих адептов». И он оказался прав. Большинство членов будущего временного правительства были масонами. В начале 20 века масонство в России забрало такую силу, что уже никого не боялось. Причем многие из братьев в те времена не были представителями титульной нации. А еще Магнитский заявлял, что центр мирового заговора находится в Лондоне, сейчас в Вашингтоне. И он осознавал, какую силу приобретет финансовый капитал, и что силы это будет направлено исключительно на процветание элит. Такие группы по интересам, как Билдербергский клуб, так просто не появляются. А ведь еще есть трехсторонняя комиссия, Совет по международным отношениям. Их главная цель – мондиализм и борьба с теми, кто не хочет играть по их правилам. И при этом всегда нужно помнить о нелинейности российского социального пространства. Это в Европе ветерок революции прошелестел и затих, а у нас этот самый ветерок превратился во всесокрушающий ураган. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».